Собрание Третьяковки.
Как-то кратенечко нас сегодня сопроводили музыкой.
Здравствуй, Ксения. Здравствуй. В эфире Ксения Ларина.
Здравствуй, Ксения Басилашвили. Даже не успели услышать. Я после хора турецкого как-то
так и должно быть все внезапно.
Многоголосие. Да, вдруг такое вот. Ну что это? Но, тем не менее, у нас небольшой человек. В смысле, большая красавица.
Ой, какая женщина красивая.
Большая красавица.
Совсем другие формы, совсем другой идеал красоты.
Вот наши слушатели спрашивают, а почему так? Неужели раньше не было у нас кустодиев в программе?
Не было.
Как же мы могли пройти мимо такого роскошного тела? Да. Да, действительно, Борис Кустодиев и его картина «Красавица» — тема сегодняшней передачи «Собрания Третьяковки». А в гостях у нас Анна Бенедовская, старший научный сотрудник Третьяковской галереи. Добрый день, Аня, здрасте.
Здравствуйте.
Вот такая вот изящная барышня будет нам рассказывать про роскошных кустодиевских
женщин. И тоже
женщин.
Красавица, но уже совершенно,
да не
совершенно в другом стиле и типе.
Ну давай, что мы будем дарить?
Да мы будем дарить очень картину много. Я сначала назову вопрос. Наш. Итак, вопрос такой. Вспомните, пожалуйста, где расположена мастерская Кустодиева под названием «Терем»? Вот так он ее называл. «Терем».
Да, мы можем даже рассказать поподробнее, что это была за мастерская и что с ней произошло потом. Но вот место,
давайте,
где она была
вот
расположена...
Когда нам правильный ответ назовут, тогда мы
да,
и расширим этот ответ.
Тогда расширим эту информацию.
Ждем.
Плюс 7-985-970-4545 это номер СМС, по которому вы должны звонить и направлять нам правильный, то есть набирать правильный ответ. Вы получите приглашение на выставку музея Подмосковья в рамках проекта «Золотая карта России. Русское искусство 70-х-10-х годов» из собрания Серпуховского историко-художественного музея. Раз. Приглашение каждое на два лица. Кроме того, приглашение на открытие выставки «Возвращенные достояния русские иконы в частных собраниях». И это тоже вернисаж. Если предыдущий вернисаж состоится 3 марта, то этот 4 марта тоже Третьяковская галерея в Малом Толмачевском переулке. Там выставочный зал. Всегда очень интересно посмотреть, что наши современники собирают и уже теперь не боятся это публично представлять публике. Кроме того, это новый выпуск журнала «Русское искусство». Презентация его состоится 27 февраля в 5 часов в инженерном корпусе Третьяковской галереи. А вы имеете возможность получить номер, свежий номер журнала «Русского искусства», который целиком посвящен семье Третьяковых.
И... много.
И Ярославский художественный музей, уникальная, недавно отреставрированная икона. Тоже выставка проходила в рамках «Золотой карты России». А у вас уникальный экземпляр, каталог, альбом этой выставки. Напоминаю вопрос. Где расположена мастерская Кустодиева «Терем»? Плюс 7-985, это код 970-4545. Ну все, теперь можно к картине.
Вот она сидит у меня здесь слева.
Если вы откроете сайт «Эхо Москвы», там тоже картина «Красавица» 1915 года представлена.
А коврики какие красивые. Вообще красивая женщина. Ну давайте мы начнем сначала все-таки с женщины, а то что я тут цокаю языком. Ну, расскажите.
Как-то тебе не пристало цокать языком, Ксения.
Да, не пристало мне, действительно.
Ну что, мы, наверное, должны описать радиослушателям картину, рассказать, что
это сложно.
Изображено.
Да.
Давайте попробуем. Изображена молодая, прекрасная женщина, только что пробудившаяся ото сна и так приподнимающаяся с подушек со своей пышной постели. И все говорит о пробуждении. И не только ее утреннем пробуждении после сна, но и о пробуждении молодости, красоты и цветения, потому что изображена женщина действительно в самом расцвете красоты и вот такого женственного сияния. Интересно окружение, интерьер вот этот, который вокруг нашей красавицы, это такой очень типичный, может быть, для купеческого вкуса интерьер, богатый изображениями роз, пышных, распустившихся роз, которые как бы даже созвучны вот этому прекрасному розовому женскому телу. И пышная постель, которая тоже во многом отвечает, наверное, этим формам.
Ватное,
потому что,
взбитое одеяло,
ватное
розовое.
Взбитое одеяло в такой атласном простеганном чехле с кружевами, пышные расшитые подушки. И еще самый краешек мы видим туалетного столика, обратите внимание, это туалетный столик, вот именно такой девушки, женщины, которые любят красивые, любят вот эти вот броские красивые вещи, тут и скульптурки, и туалетные принадлежности, вот насколько мы уголок mm-hmm. можем видеть. То есть вся картина заполнена красивыми вещами.
Но и сама кровать, это не просто кровать, это сундук, да?
Да, это такой сундук или ларь, можно оценить, что у него окованы углы, что он расписан опять такими же вот пышными розанами. То есть это...
А, это стенка. Очень... Я думала, это коврик.
Сзади обои. А-а-а. Обои с букетами, да. А А-а-а. Под вот этим пышным одеялом мы можем увидеть часть этого вот сундука. У-у-у. То есть все непросто. Очень уютный, очень интимный мир. Вот пробуждение утреннего.
У-у-у. Кто эта женщина?
Ну, наверное, надо все-таки не очень конкретно говорить, что это портрет чей-то. Да, действительно, для карандашного эскиза послужила моделью актриса МХАТа Фаина Шевченко. Немножко о ней, наверное, следует рассказать. Угу. Да, это замечательная, талантливая актриса. Она в 1909 году попадает в МХАТ 16-летней, то есть довольно молодой. И к тому моменту, к 14-му году, когда ее увидел Кустодиев в театре, она уже вышла практически на ведущие роли, потому что она была действительно талантлива. И в 14-м году, оформляя спектакль «Смерть Пазухина», Кустодиев знакомится с этой обаятельной молодой женщиной и уговаривает ее позировать для карандашного наброска. Почему уговаривает? Потому что это обнаженная натура. Ему нужна была обнаженная натура. Он увидел в Фаине Шевченко именно тот образ русской красавицы, которая вот подошла бы для такого символического русского ню, потому что если вы вспомните идеал эпохи модерна, идеал начала века, это все-таки женщины хрупкие, томные, да, такие вот анемичные. Другой идеал. А Кустодиев пытается привнести вот такую свежую струю аппетитного, изобильного тела. То есть красавица, она перекликается с его вообще интересами в живописи, mm-hmm. с таким вот изобильным благополучием.
А вот скажите, это вот действительно такой принципиальный выбор. Вот я вот буду делать такую красавицу. Такая женщина будет моим идеалом, моей главной героиней.
Я думаю, да, потому угу. что биографы Кустодиева отмечают, что жена-то его была довольно хрупкой женщиной, и у него было два вкуса, как бы для реальной жизни один и для живописи другой. И вот именно таким живописным идеалом для искусства он находил такой тип женщины. Угу. И во всем остальном это тоже поддерживается. Это можно и с его натюрмортами, и с его пейзажами провести параллели. Они тоже такие. Русская, российское изобилие и вот это вот благолепие такое, вот это вот то, на чем взгляду хочется остановиться, то, что имеет выражением благополучия.
Mm-hmm. Я бы хотела еще остановиться немного на личности Фаины Шевченко, чтобы мы так быстро не mm-hmm. прошли. Я думаю, что это совершенно был в данном случае не случайный выбор Кустодиева именно на этой красавице. Во-первых, надо обратить внимание еще не только на ее пышные, чудесные формы, но и на лицо. Очень красивое, открытое лицо, голубые глаза, такие рыжие,
да,
эти,
да,
волосы.
Вот такие вот волосы.
Что-то такое рубинское есть, да?
Да, да, и женщина Рубинс. То есть это mm-hmm. очень в русле мировой культуры,
и
вот эти ню.
Я просто, мне бы хотелось очень найти свидетельство тех людей, которые застали Фаину Васильевну Шевченко на сцене Московского художественного театра. Вот высказывание о ней Виталия Вульфа. Сильнейшее впечатление производила Фаина Шевченко. Я видела ее в спектакле «На дне», а «На дне» она играла Васку Василису.
Это Виталий Яковлевич Вульф?
Да, да, Виталий Яковлевич Вульф. Она играла Васку Василису, uh-huh. такая очень характерная роль. Ну, конечно, здесь она была гораздо старше, это уже была пожилая актриса. Я видела ее в «Горячем сердце» и в «Плодах просвещения». Каждый ее выход на сцену был событием. Сегодня страна боготворит гениальную Фаину Раневскую. Ее все знают по кино. А Раневская с восторгом взирала на Шевченко, потому что Шевченко была актерская глыба не меньше, чем Раневская. Я также даже спросила своего отца, который uh-huh. тоже ему повезло, он видел Фаину Шевченко, и здесь только такие исключительные были высказывания о ее невероятном актерском даре, о возможности преображения. Например, в «Горячем сердце», где она сыграла Матрёну, такую женщину абсолютно без мозга, вместо мозга кусок жира. Но она абсолютно перевоплотилась в такую вот мадам.
Характерная актриса. Да,
да, да. Гениальная толстая барыня в «Плодах просвещения». Но, в общем, это была актриса известная. А здесь она только начинала. Но я думаю, что Кустодиев наверняка увидел этот талант актерский в ней. Это не просто модель, это еще исключительная женщина, талантливая.
Действительно, да, потому что здесь, я думаю, что это для нее тоже такое ролевое изображение, потому что, заметьте...
Это не портрет актрисы Шевченко,
да,
правда
же? Да, это абсолютно не портрет. Во-первых, если сравнить с карандашным эскизом, который он непосредственно с натуры делал, есть, конечно, разница в чертах лица. Есть комментарии, что она действительно отличалась пышными формами, но Кустодиев в «Красавице» с юмором утрировал это. И несомненно, здесь такой образ на картине, образ немножечко узкий, да, вот такая вот, она очень такая нежная кошечка, немножечко, может быть, самолюбование, возможно, да, актриса просто вот способна была во все это перевоплотиться, но не была сама такой.
Я встречала высказывание, оказывается, Станиславский, в общем, достаточно негативно отнесся к этому появлению.
А я подумала о том, что...
Ну, конечно, его актриса, строгая школа Московского художественного театра, и вдруг молодая актриса появляется в таком виде.
Смею предположить, что если она вышла на такие крупные роли уже в этом молодом возрасте, то, наверное, она как представляла лицо театра, и вот это вот позирование обнаженное, это было тоже, наверное,
она сразу согласилась.
Рискованно.
Как на обложке «Плейбоя», что ли,
сняться? Она не сразу согласилась.
Скажите, да, можно такую аналогию
возможно,
провести?
Да, возможно, что с одной стороны, это, несомненно, констатация ее популярности, а с другой стороны, это, наверное, рискованно все еще в начале 20 века вот на такое согласиться. И уговорил ее Кустодиев, действительно апеллируя к тому, что это для искусства, это для культуры, это образ, собирательный образ русской женщины. Вот таким образом, то есть это все было непросто.
Ну, а с чего началось увлечение именно такой натурой? Вот первая красавица. Это все-таки не первая красавица Кустодиевская?
Да, это не первая красавица. И уже в его других полотнах, где мы вообще сталкиваемся с женскими образами, мы часто видим именно таких пышнотелых женщин. Может быть, снова надо обратиться к его биографии. Кустодиев родился и вырос в купеческой среде. И если в городской культуре один какой-то тип благополучия и красоты, то вот это вот немножечко провинциальная и купеческая красота, она в этом и выражалась, в яркости, пышности, изобилии. Поэтому насколько хороши и богаты его натюрморты, его прилавки, ломящиеся от продуктов вот на ярмарочных рядах, настолько же пышны и богаты наряды его женщин, формы их тела, красота их вот ярких лиц, пышность их причесок. То есть это все взаимосвязано, это все идет вот от той среды, наверное, купеческой, которой он был близок.
Очень много вариантов эта картина «Красавица» означает, да, что, да, видимо, пользовалась гигантским успехом. Потому что есть реплика, по-моему, и в Русском музее.
Да.
И у вас есть... У вас же две картины «Красавица».
Да.
Уменьшенная копия авторская тоже хранится.
Да.
Масса есть эскизов. Пользовалась успехом, выставлялась сразу
успехом,
же. Да, что писали о ней? Что говорили?
Очень разные, очень противоречивые были отзывы. Хотя в целом, наверное, она скорее вызывала симпатию. Потому что это очень, сами видите, такой очень положительный образ. И за исключением того, что это обнаженная натура, больше, видимо, никаких она не могла вызвать нареканий. Красивая картина.
Ты мне отправляешь к СМС.
Да,
Лена из Самары нам пишет, что она видела эту картину. Она маленькая, видимо, в Самаре есть тоже, да?
Да, наверное, да.
А может быть, и в Третьяковской галерее,
да.
Она маленькая, но ни один мужчина мимо нее спокойно не пройдет. Обязательно остановится и улыбнется.
Ну что же, давайте мы послушаем нашу рубрику «Путь в галерею» о том, как картина попала в Третьяковку. Затем у нас будут новости, затем мы объявим список победителей и пойдем дальше в программу.
А сейчас слово хранителю Татьяне Зинюкиной.
Путь в галерею.
картина Бориса Кустодиева «Красавица» 1915 года создания, холст масла 140 на 180, поступила в собрание Третьяковской галереи в 1938 году от Ленинградской закупочной комиссии. Несколькими годами раньше, в 1930 году, в собрание Третьяковской галереи от художника Исаака Бродского поступила эта же картина, но только в половину меньше и датируемая 1921 года. Художник Борис Кустодиев повторил картину совершенно абсолютно все то же самое, но только в меньшем размере. Картина 1915 года впервые была выставлена на выставке «Мир искусства» в 15 году в Петрограде, а затем в Москве. До 1926 года находилась в семье художника. Затем она находилась в частных собраниях и уже в 1938 году поступила к нам в Третьяковскую галерею. Надо сказать, что еще одно есть авторское повторение этой картины 18 года, и находится она в Тульском музее. 1938 год, вот этот год поступления, он, конечно, настораживает и вызывает вполне понятное предположение, что эта работа была как результат конфискации имущества арестованных. Ведь перед этим был и 37 год, и довольно много работ конфисковывалось во время арестов. Картина наша 15 года, которая сейчас экспозиционная, неоднократно экспонировалась на самых различных выставках, как и персональных, Кустодиева в том числе, и побывала в Астрахани, в Нижнем Новгороде, в Саратове. Побывала она и во Франции, в Париже в 1979 году. В 2001 побывала в Японии, в городах Токио, Фукуока. Ну а сейчас она благополучно находится у нас в собрании.
Дорогу осилит идущий. На воскресном собрании Третьяковки выставлено полотно художника Бориса Кустодиева «Красавица». И об этой картине расскажет старший научный сотрудник Третьяковской галереи Анна Бенедовская. Собрание Третьяковки в воскресенье после 15 часов. Собрание Третьяковки.
Мы все любуемся кустодиевскими женщинами. Сейчас поподробнее расскажем про всех остальных. А пока про красавицу мы говорим сегодня, про Фаину Шевченко, актрису Московского художественного театра. В гостях у нас, напомним, Анна Бенедовская, старший научный сотрудник Третьяковки. Программу ведут Ксения Басилашвили и Ксения Ларина. И я готова сообщить имена наших победителей для того, чтобы рассекретить уже место. Терем называется?
Терем, да. Терем, да.
Итак, наши слушатели победили в этой викторине. Это Михаил из Петербурга, 960. 57, Алексей 971, Виктор 100 ровно, Елена 559, Андрей 593, Оксана 711, Юлия 255 и Олег 763. Костромская губерния.
Да, деревня Маурина Костромской губернии. И очень приятно, что, что так много слушателей знают об этом.
Вы обещали еще рассказать более подробно, да?
Да, я вот раз уж мы рассекретили действительно местоположение, хотела и напомнить заодно, что вот это мастерская «Терем», она была построена Кустодиевым в Костромской области в 1905 году. Само название говорит уже о том, что это было уже спроектировано в очень русском стиле.
Такая абрамсовская традиция.
Да, наподобие, да? Абрамсовской, только вот более камерно. И еще очень интересна судьба дальнейшей этой мастерской. В 1924 году, когда уже и сам Кустодиев был ослаблен болезнью, и наступили совершенно новые времена в России, терем свой Кустодиев пожертвовал, подарил сельсовету для школы, для здания школы. Тоже очень вот показательный такой момент.
А сейчас там музей есть, не знаете?
Да, музей.
Музей, да? Да. Музей Кустодиева. Замечательно. Хорошо, что так. Ну что, мы продолжаем с красавицами, да?
Давайте.
И, наверное, первая красавица — это все-таки купчихи его, астраханские.
Да, конечно. И они, наверное, его и прославили. То есть вот этот такой именно нарицательные кустодиевские женщины, скорее всего, вспоминаются вот эти вот купчихи при всей своей полноте, очень нежные, удивительные, с какими-то, со всеми аксессуарами женственности.
Это были живые типы Островского.
Да,
вот сам это писал очень так, интересно.
Да, что он, вырастая в этой купеческой среде, он сталкивался с такими же людьми, вот с живыми типами Островского, и писал он их тоже. То есть он находил для них визуальные образы, вот для этих литературных
Но
персонажей.
Там еще вот в них присутствует, помимо вот нежности, мне кажется, еще какая-то страстность, чувственность.
Да, несомненно, что, кроме... они очень материальные, правда? Они очень плотские такие.
Я просто вспомнила другого автора и другую героиню, которая тоже ассоциируется с этими удивительными образами. Это леди Магнценского уезда,
да.
Извините.
Лесков?
Лесков, конечно же. Конечно.
Но здесь что? Здесь еще прелесть, аромат такого провинциального русского города на закате, на рассвете. Он же еще замечательный пейзажист Кустодиев. Давайте тогда в Астрахань уже сейчас вернемся, потому что именно в Астрахани он появился на свет.
Да, это интересно. Вот сейчас... в конце февраля, потому что 7 марта 1878 года в Астрахани родился Борис Михайлович Кустодиев, и, следовательно, в этом году мы 130-летие со дня его рождения будем праздновать совсем скоро. Что касается его образования, прекрасное, прочное художественное образование он получил, сразу понял, практически вот в юном возрасте понял, что хочет стать художником.
Но семья религиозная была.
Не то чтобы вот прямо конкретно религиозное, но в среде купечества вообще старообрядчество было распространено, и Павел Михайлович Третьяков тоже имел к этому отношение, и вот семья Кустодиевых тоже. То есть отдали его действительно в духовную семинарию. Но уже в какой-то момент в процессе обучения Кустодиев оставляет духовную семинарию и питает силы, поступая сначала в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и потом в училище, высшее художественное училище при Академии художеств. Вот Академию художества он и заканчивает.
Там же все тоже не сразу же произошло, да, по-моему, отец рано умер.
Отец рано умер, и вот очень приятно мне все время обращаться к тому факту, что семья таки изыскала возможности, чтобы Кустодиев учился на художника, хотя это, скорее всего, это было, да, не очень удобно для семьи.
Удобнее было, чтобы продолжал дело.
Конечно.
И вот он учится. У кого учится?
Он учится в мастерской профессора Репина. Это тоже показательный факт, потому что сами представляете, насколько это высокая честь. Мало того, вместе с Репиным Кустодиев участвует в работе над огромным полотном заседаний Государственного совета. И настолько... проявляет настолько вот художественное дарование свое, что Репин часто путал эскизы свои и 20-летнего Кустодиева. Тоже показательно. В 1903 году Кустодиев женится. Его жена Юлия Прошинская была его такой вот музой, ну, не конкретно, как мы видим, для не моделью, да, а вот просто именно музой, вдохновительницей и поддержкой, особенно в годы его болезни.
Хотя есть портреты с ней.
Есть портреты замечательные. Вы обращали внимание, что она совершенно другой тип женщины другой. Представляет.
Я тут посмотрела, портрет очень интересный, там, где собака за столом.
Да, она милейшая женщина, миловидная и ангельского характера. Характера и нрава, вот очень много ей пришлось пережить в связи с болезнью художника. Очень много путешествовали они вместе, она разделяла вот эти его сборы материала. Кустодиев ведь очень много и за границей путешествовал, и в своих родных местах по Волге, почти все время с семьей.
Не ревновала она к красавицам-то, к таким?
Я думаю, что нет. Он был обаятельнейшим человеком, мы можем это судить об этом по его портрету, и, скорее всего, он вызывал симпатию почти всех людей, которые с ними общались. Наверное, не должна была ревновать. Он
Скажите, а вот вообще как его новый взгляд на мир, конечно же, новый взгляд на мир, был вот воспринят со современниками?
Кустодиев в свое время, конечно, выбивался из общей вот такой стилевой тенденции, потому что эпоха модерна скорее какой-то утонченности и немножечко от плотского отходило тогда искусство, было более возвышенным, что ли. И поэтому, конечно же, Кустодиев был не совсем в русле. И даже вот интересный факт, что в 17-м году, ну пусть это чуть позже вот его появление, да, но когда закупочная комиссия Академии художеств обсуждает Кустодиевскую масленицу, член комиссии Бергольц отказывается ее покупать, говоря, что Академия художеств должна коллекционировать живопись, а не лубок. Вот mm-hmm. такая была реплика. Ну, что-то лубочное, возможно, мы найдем, просто вот какие-то стилистические заимствования, правда? Что-то вот яркое, народное, жизненное, может быть, и есть лубочное в его картинах, но это профессиональная живопись и по технике исполнения, и по стилю, так что вот может быть, чересчур оригинальное для своего времени.
Ну, а что имеется в виду, простите? Вот что-то, что они вкладывают в это понятие лубок, да? Вот, конечно, там какой-то негативный оттенок. Ну, а что конкретно? То, что называется лакировкой действительности, позже стало называться в советское время? Или что?
Я думаю, что скорее декоративная манера живописная. Вот такие вот большие, такие локальные пятна яркого цвета, немножечко обобщенные образы, да, не портретные, с выписыванием всех черт, там, родинок, складочек,
такая,
а именно обобщенные. Да, вот эта вот красивость, она красивость и яркость, и, может
мне
быть,
нравится.
За выборы жизни бытовых сюжетов, может быть, это тоже было.
Ты смотри вот на «Масленицу», представляете, такой кадр из фильма «Сибирский цирюльник».
Все
с удовольствием.
Так и было, или это преувеличение, да? Или портреты Шаляпина в этой шубе. Но почему-то портретом Шаляпина я верю. Мне кажется, что Шаляпин вот таким именно и был.
А в шикарной барской шубе. Действительно, в этом талант портретиста, чтобы не скопировать наружность, а именно передать вот это вот внутренний мир человека. И Шаляпин, да, соответствует
мне
этой теории.
Мне кажется, Ксюш, мне кажется, что мы должны будем еще сделать программу про Кустодиева, чтобы отдельно поговорить вот о его таких вот портретах, как Шаляпин, про которого ты сейчас вспомнил, и про большевика, потому что это отдельный разговор совсем. Давайте мы сразу так запланируем.
Это уже поздние
да.
вещи его, да.
Потому что все-таки вот про красавиц я бы еще поговорила, то, что вот вы сказали мне во время паузы рекламной, что портрет дочери у него есть как, тоже как продолжение цикла «Красавиц».
«Русская
да?
Венера».
Да, мы не говорим, конечно, «Портрет дочери», мы говорим «Русская Венера», но сама она, Ирина, писала о том, как она позировала. Причем замечательно, с юмором она это описывает. Если вы помните картину, это моющаяся в бане девушка, такая же вот прекрасно пышнотелая, с такими же пышными золотистыми волосами, весь банный антураж традиционный, с мылом, пеной, шайкой и веником, и далеко на заднем плане предбанничек, в котором небрежно скинута ее красивая яркая одежда, и в маленьком окошечке зимний пейзаж. И вот,
это как раз яркая какая-то провинциальная
да, вот
вечер
такая вот, да, такая вот жизнь
такая
провинциальная.
Такая бесстыдная картина совершенно.
Ты думаешь?
Да.
Но вот
она
интересно.
Она так вполне прикрывается веником.
Нет, она не прикрывается. Так случайно там оказался.
Оказывается, там не веник был с самого начала.
Да, мы вот уже столкнулись с тем фактом. Из воспоминаний как раз дочери Кустодиева, она со смехом писала, что пока не нашли веник, я позировала с линейкой в руке, и мы с папой очень смеялись, при чем же тут линейка. То есть, да, и с должным чувством юмора, и с таким вот условным отношением к натуре.
То есть, минуточку. То есть получается, что обнаженная дочь позировала ему в этой картине?
Получается так.
А сколько ей было лет?
Ну вот молодая девушка на вид, смотрите, 25-26 год датирована эта картина. Угу. А, наверное, ей было около 20.
Это же,
чуть за 20.
Мне интересно то, что вы мне рассказали, Аня, про то, как проходит занятие с детьми с отсталым развитием, с отстающим развитием, что, оказывается, перед картиной «Красавица» проводится занятие с такими ребятами.
Не специально перед этой картиной, да, но когда ведется экскурсия по Третьяковке, такая обзорная для детей с какими-то да, проблемами развития, вот просто замечательный ход придумали наши методисты, когда перед Кустодиевской «Красавицей», во-первых, детям даются понятия, вот, может быть, фактур, можно сказать, да, вот этого мягкого, пышного, нежного, и для закрепления, для ассоциаций они едят розовый зефир перед этой картиной, то есть, чтобы полностью проникнуться вот этим, вот этой, может быть, даже не идеей, а чувством этим.
Послушайте, а вот как я угадала, я ведь этого не знала про леди Магнитценского уезда, что он, оказывается, иллюстрировал книжку.
Да,
да,
да, это вообще
он
отдельная
вообще
статья. Он иллюстрировал,
это
и это произведение иллюстрировал. Вы чувствуете, да, что вот это его круг интересов uh-huh. его.
Сейчас еще на рынке, на аукционном рынке очень много попадалось мне эротических рисунков Кустодиева, именно графики его. Она пользуется большим успехом. И вообще Кустодиеву сейчас огромный интерес. Я напомню, что на одном из недавних торгов в Сотбе красавица Кустодиева, да. вот одна uh-huh. из авторских реплик, uh-huh. ушла за 1 200 000 долларов. Это огромная сумма.
Да, да, это из Шаляпинской как раз коллекции.
Это
да?
была коллекция сына, это была uh-huh. коллекция сына Шаляпина.
Это 19-го года. То есть вот мы с вами рассматриваем 15-го года красавицу, а та 19-го года по тому же карандашному эскизу с Фаины Шевченко сделанной.
Но это его же картина?
Его же,
его, да. Авторские реплики, авторские повторения, да?
Да, да.
Была очень популярна эта вещь.
А кого еще этот ряд можно поставить, Ань, вот из именно вот женских образов, женских портретов? Купание.
Из его моделей?
Да, да, да. А купание там кто вот?
Вот
девушка?
Это где купает ребенка?
Нет, где она сидит на берегу.
Я поняла, о чем вы говорите. В купальне, да? В открытой купальне. Это просто вот модели, с которых он делал эскизы обнаженного угу. тела. И то есть сказать что-то конкретное я не скажу, потому что, видите, он делал эскизы и использовал их потом угу. для живописи, да.
Скажите, а из чего состояли эти его путешествия по Волге? Вы говорили, что были такие, ну, целые экспедиции, в которые он ездил за фактурой. Что вот, именно искал?
Да, интересно, что даже живя в столицах, он отлучался и искал, он бесконечно работал с натурой. Он как будто предчувствовал вот тот период неподвижности в конце жизни, и поэтому накапливал материал. Он очень ценил работу с натурой, очень мало выдумывал, как ни сказочными казались бы нам его полотна. Он очень много писал и пейзажей городских, и вот этих волжских раздолей, таких вот именно природных видов, и много типов людей тоже запечатлевал в своих набросках. А городские пейзажи — это же огромное изобилие вот такого ярмарочного mm-hmm. вида, и вывески как отдельная статья его интересов. То есть вот из этого...
Народные промыслы.
Замечательно,
вот
что вы упомянули, да, потому что он очень много уделял этому внимания, и очень много в его полотнах мы встречаем произведений народных художественных промыслов.
Угу. Также работала с театром, и здесь нам напоминает Илья, вы наш постоянный радиослушатель, спасибо, Илья, вам. Вы упомянули Лескова, хотелось бы вспомнить, что Кустодиев был художником знаменитого спектакля в Большом драматическом театре Ленинграда «Блоха», пьеса Замятина по Лескову.
Да.
И также в Амхате работал, как мы уже сказали.
В Амхате,
да,
и в Мариинском, соответственно, там на должности буквально оформителя. То есть театральные работы – это большая часть его художественной деятельности, да. И эскизы костюмом, и эскизы декораций. То есть представьте себе, это практически организация спектакля. Угу.
Но в какой-то момент наступила неподвижность.
А что с ним случилось?
Ну, там страшная болезнь. Да?
Где-то 31 года он почувствовал первые признаки болезни. У него стали неметь руки, мерзнуть ноги. Ну, только, видимо, позже, при тех методах диагностики, позже выяснилось, что это проблема, связанная с позвоночником, и опухоль позвоночника у него подозревали, в конце концов ее нашли в ходе одной из многих операций, которую он вынужден был перенести. Его оперировали и в швейцарской клинике, и в московской хирургической при МГУ, то есть он очень много пережил операции, и последние 11 лет он был прикован к инвалидному креслу в мастерской, и, в общем-то, даже боролся с неподвижностью руки, что самое страшное mm-hmm. для художника. И вот эти вот 11 лет он использовал, да, накопленные в памяти и сделанные эскизы для своих работ. То есть он продолжал интенсивно работать.
У тебя были написаны какие-то вещи, да, в это время?
Конечно. Ну вот смотрите, если он умер в 27-м году, 11 лет, это с 26-го года, да, ой, с 16-го года, да, очень многие вещи были в это время написаны.
Та же Масленица, по-моему, да?
Да, вот удивительно, как вот эти жизнерадостные полотна могли рождаться уже у человека, обреченного на неподвижность mm-hmm. и ограниченного очень в пространстве. Вот это было такой особенностью дарования его жизнерадостного.
Но, тем не менее, он до конца жизни писал? Или
да,
наступил момент, когда он не смог этого
делать? Нет, он работал до конца жизни. Мало того, он в результате умер от воспаления легких, а не от своей болезни, потому что он ринулся в какое-то очередное путешествие и вот за сбором материала, простудился, и скоропостижно скончался. Хотя вот интересно, что буквально за несколько недель до этого Луначарский выбивает для него в правительстве субсидию на лечение за границей, и вот буквально не дождавшись этой субсидии, он умирает от воспаления легких. Вот, так что он до последнего работал, да.
Но за границу он, в принципе, не уехал, и после революции решил остаться
да,
здесь.
Да, это очень интересно. Еще когда он получал право на пенсионерские поездки, как во время обучения, вот успешные ученики традиционно в Академии художеств имели право заграничной такой практики, стажировки, Кустодиев с тоской писал письма на родину о том, что все замечательно, но он очень скучает по России.
Угу. Здесь тоже наши радиослушатели просят сравнивать его портреты западных женщин. Он же писал еще не только русских красавиц, да. Но моделями служили и женщины, предположим, английские подданные. Угу. В чем есть ли отличие?
Я думаю, несомненно, есть, потому что это же душевное родство с моделью очень много значит для художника. Контакт вот такой вот. И поэтому даже такая национальная общность, если художника с моделью связывала, и если он специально напирал на этот русский типаж, угу. то, конечно же, я думаю, что более интимные такие вещи с моделями-соотечественницами и несколько отстраненные такие, ну, не то чтобы пожестче, да, вот отстраненные, вежливые такие с иностранными моделями. Я чувствую эту разницу, конечно, мне кажется, она есть.
Как писал сам Кустодиев, не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел. Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь ко всему русскому, это было единственным сюжетом моих картин. Вот именно это.
А вот интересно еще один митрополит, я столкнулась с такой цитатой при сборе материала, что один митрополит, посмотрев красавицу Кустодиева, сказал, что сам дьявол водил его рукой, очевидно, потому что она смутила мой покой. Вот так вот.
Не осуждали его за это? Вообще, как к обнаженной натуре относились?
Я думаю, что относительно одинаковая реакция, наверное, во все времена. То есть есть люди, которые воспринимают это как искусство и смотрят на это как на красивое, и есть люди, которые, ну, сводят это к бытовой плоскости. Наверное, так и было.
Называют китчем, предположим, Кустодиева.
А китчем, я думаю, что не за обнаженную натуру, да, а китчем снова вот мы к этому сравнению с Лубком возвращаемся, потому что, да, есть какая-то чрезмерность в его картинах. И, возможно, поэтому вызывает вот такую вот формулировку, как китч. Но, наверное, все-таки это несколько интеллектуальнее, несколько дороже, правда, чем китч. Мне кажется, что здесь есть идея, который вот кич лишён. Кич — это издевка, наверное, а здесь нет.
Ну, то, что касается издевка не издевка, но все-таки некое лукавство, конечно,
да.
есть в его
лукавство
картинах.
Лукавство есть, конечно, юмор присутствует. Да, вот это
даже
обобщение.
Даже он немножко так посмеивается над тетками, над этими замечательными.
Конечно, конечно.
Несколько такая все-таки ироничность присутствует, скажите,
да?
Да,
да, я совершенно с вами согласна. Очень, он действительно так вот по-доброму иронизирует над этими, может быть, несколько праздными женщинами, правда? Ведь он в этих образах внутренний мир их показывает. А каков их внутренний мир? Вот это бесконечное чаепитие, прогулки по набережной, покупки на ярмарке. То есть, да, наверное, это немножечко ирония.
То есть женщина, созданная для любования, получается.
Да,
да.
Были прекрасные выставки в Русском музее, в Третьяковской галерее Кустодиева, где выставлялись его сразу же все купчихи за раз, собранные из разных музеев. Из Астрахани, из Нижнего Новгорода. И у него же еще всегда это фрукты, эти арбузы какие-то разрезанные.
Да, это...
Изобилие булок, как он писал эту снедь, какие-то кошечки рядом, которые трутся о мягкую щечку этой барыньки, купчихи. И тут же пейзаж провинциальный, такой спокойный, умиротворенный. Что-то там на улицах всегда происходит, как потом у Шагала тоже какая-то
бытовая
жизнь, которую очень хочется разглядывать. Какой-то дом гробовщика вдруг. Ты замечаешь, что это дом гробовщика, потому что украшен красивыми гробами.
Да, помните, с кистями и глазетом.
Что-то такое, да, что-то такое уходящее провинциальное.
Ну вот найдите, да, это же очень большой талант найти в этом такую вот вкусность и привлекательность вот в такой бытовой обычной жизни.
А он был вписан в какое-то направление, в мир искусства?
Кустодиев, да, он состоял в рядах мира искусства, и, но он, если опять же вспомнить картины других членов мира искусства, Кустодиев очень особняком, конечно. А вообще, да, волей-неволей в это время, в начале века, все принадлежали так или иначе каким-то группировкам. Хотя вот по стилю мы, наверное, его не можем так четко классифицировать.
Удивительно, конечно, мы еще не поговорили о портрете самого Кустодиева, потому что много сохранилось. И автопортреты есть.
Автопортрет в Уффици, да, насколько тоже признание. То есть ему заказали этот автопортрет, да.
И удивительно открытое лицо. Такое лицо, которому хочется доверять,
да, такому симпатичный человеку. Симпатичный, действительно, вот человек, который вызывает к себе симпатию.
Еще есть ценное замечание. Вы мне говорили, что люди с ограниченными люди с ограниченной возможностью приводят в пример.
Да, вот собирая информацию о Кустодиеве, я совершенно случайно вышла на сайт людей с ограниченными физическими возможностями, и там нашла много материала о Кустодиеве. Вот интересно, да, что его такое жизнелюбие они для себя рассматривают примером. И это, наверное, действительно так. Не просто выжить вот в своей жизни, когда болезнь загнала в какие-то рамки, а выжить и еще принести людям вот такую вот радость своим творчеством.
Мы должны заканчивать уже, у нас еще анонсы впереди. Но, значит, мы поняли, договорились, что мы еще одну программу делаем, как минимум, про Кустодиева.
Было бы приятно, да? И интересно.
Конечно.
Можно еще один вопрос, последний. А кто из последователей Кустодиева сегодня, кого можно назвать из художников?
Сегодня?
А? Да, в сегодняшней
живописи. Я бы, пожалуй, не рискнула вот так вот конкретно, да, называть последователей. Очень своеобразен был он, и очень другое время сейчас.
А Владимир Любаров?
Пожалуй, да, в какой-то степени можно и так сказать. Но, видите, все-таки да, разница во времени колоссальная. Тогда он воспевал купечество, а сейчас какой социальный пласт это? Тогда это была жизнь, а сейчас это, наверное,
сейчас разве это жизнь?
Декоративность такая.
Спасибо большое, уходим.
Эхо Москвы рекомендует.
Выставка Анри Тулуз-Лотрека в Третьяковской галерее продлится до начала мая. Интерес к гравюрам художника, преодолевшего искусством собственную физическую немощь, большой. Оттого музей идет навстречу зрителям. И 25 февраля, а также 10 марта в законный понедельничный выходной музея выставка Лотрека будет открыта для посетителей. Приходите в инженерный корпус Третьяковки. 27 февраля в 5 вечера в том же инженерном корпусе начнется вечер-презентация первого в этом году номера журнала «Русское искусство». Он полностью посвящен семье коллекционеров Третьяковых. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открыта выставка японской гравюры. Собирал ее русский морской офицер Сергей Китаев и дособирался до одной из крупнейших в Европе коллекций. К выставке издан двухтомный каталог, который впервые публикует коллекцию Китаева с подробными научными комментариями. Выставка продлится до середины апреля. В Музее современного искусства в Ермолаевском переулке выставка Бориса Орлова «Воинство земное и воинство небесное». Если бы мы, жители России, хотели передать о себе в космос точную информацию, такой односложный визуальный код, эмоциональный образ россиян, то выразительной скульптуры Орлова для такой высокой цели не найти. Ассортимент велик. Монумент «Срезанные крылья» или «Вся в барочных завитушках статуэтка в имперском духе» или «Терракотовый строгий лик императора, стянутый железными скобами». На всякий случай, чтобы не развалился при народе. Выставка Бориса Орлова продлится до 14 марта. Его молодой коллега Сергей Шаховцов, известный под творческим псевдонимом «Поролон», творит исключительно в этом мягком материале. На этот раз творчеством скульптора завладела политика. 2 марта Шаховцов представит объемную внушительную инсталляцию, в центре которой возвысится трон. Посетить тронный зал из «Поролона» можно на винзаводе после 8 вечера 2 марта.